Глава 4. Апрель. Рагу из индюшки с миндалем и кунжутом. Продукты. 1/4 перца мулата. 3 перца пассилья. 3 широких перца. 1 горсть миндаля. 1 горсть кунжута. Индюшачий отвар. 1/3 арахисового бисквита. Половина луковицы. Вино. 2 ломтика шоколада, анис, топленое сало, гвоздика, корица, перец, сахар, зерна перца и 5 зубчиков чеснока. Способ приготовления. Индюшек потрошат и варят в соленой воде на 3-й день после забоя. Индюшачье мясо отличается нежным вкусом, если за птицей будет особый уход. Для этого птичник содержит в чистоте, а индюшек щедро откармливают и поют. За 15 дней до забоя их начинают кормить маленькими орехами. В первый день 1 орех, на следующий день 2, и так последовательно увеличивают рацион вплоть до дня забоя, когда им дают вдосталь маиса. Тита уделила большое внимание надлежащему откорму индюшек. Она желала всей душой, чтобы столь важное событие, ожидаемое всеми на ранчо, как крестин ее племянника, первенца Педро и Росауры, прошло безукоризненно. Подобное торжество заслуживало большого обеда с непременным индюшачьим рагу. По этому случаю заказали специальную глиняную посуду с именем Роберто, так назвали примиленького младенца, которого без конца одаряли знаками внимания и подарками родные и друзья дома. Тита, вопреки тому, что следовало ожидать, испытывала особую безграничную нежность к новорожденному, словно забыв, что он был плодом брака ее сестры и Педро, которого Тита любила больше жизни. За день до крестин она с головой ушла в приготовление праздничного рагу. Шум стрепни, доносившийся в гостиную, вызывал у Педро новые для него ощущения. Стук кастрюль, запах поджариваемого на противне камали миндаля, мелодичный голос Титы, который напевала во время готовки, пробудили в нем сексуальные чувства. Подобно тому, как влюбленные узнают о приближении момента интимной связи по аромату любимого существа, подобно тому, как их близости предшествуют взаимной ласке любовной игры, все эти звуки и запахи, а в особенности запах жареного кунжута, возвещали Педро приближение истинного гастрономического наслаждения. Как только что было сказано, миндаль и кунжут поджаривают на противне камали. Широкие перцы, очищенные от прожилок, также поджариваются, но не сильно, иначе они будут горчить. Проделывается это на отдельной сковороде, куда кладут немного топленого жира, после чего перцы перетирают вручную на широком камне метате вместе с миндалем и кунжутом. Стоя на коленях над камнем метате, Тита ритмично раскачивалась, перетирая миндаль и кунжут. Под блузкой свободно колыхались ее круглые тугие груди, не ведавшие, что такое бюстгальтер, и в желобке между ними исчезали скатывавшиеся по шее капельки пота. Не в силах противиться запахам, струящимся из кухни, Педро, войдя в нее, окаменел в дверях. Столь чувственной была поза, в которой он застал Титу. Не переставая двигаться, она подняла голову, и ее глаза встретились с глазами Педро. В то же мгновение их пылкие взгляды соединились, так что со стороны могло показаться, будто она и он — это единый взгляд, одно ритмическое и чувственное движение. Одно общее возбужденное дыхание, одно слитное желание. В этом любовном экстазе они пребывали, пока Педро, опустив глаза, не вонзил их в бюст Титы. Она перестала работать, распрямилась и гордо подняла груди, дабы Педро мог обозреть их целиком. Изучение объекта навсегда переменило характер их отношений. После такого обжигающего, проникающего сквозь ткань блузки взгляда, могло ли все оставаться по-прежнему? Всей своей плотью Тита постигла, почему контакт с огнем возбуждает природные вещества, Почему кусок теста превращается в лепешку? Почему грудь, не прошедшая сквозь огонь любви, остается грудью безжизненной, простым комом бесчувственного теста? В одно короткое мгновение, даже и не коснувшись их, Педро преобразил груди Титы из целомудренных в сладострастные. Не появись Ченча, вернувшаяся с рынка, где купила широкие перцы, кто знает, что могло бы произойти между Педро и Титой. Возможно, Педро стал бы тут же без устали месить ее груди, которую она ему безропотно отдавала. Но, к несчастью, случиться этому было не суждено. Сделав вид, будто он пришел за лимонадом с чия, Педро быстрехонько схватил стакан и кинулся прочь из кухни. Дрожащими руками Тита, словно ничего и не произошло, снова принялась за рагу. Когда миндаль и кунжут как следует перетерты, их перемешивают в полученном от варки индюшек бульоне, который присаливают по вкусу. В ступе перемалывают гвоздику, корицу, анис и добавляют арахисовую галету, которую до этого крошат и поджаривают на свином жиру вместе с нарезанным луком и чесноком. Все это, перемешанное с вином, присоединяют к остальному. Перемалывая специи, Ченча понапрасну старалась отвлечь Титу от ее мыслей. Как ни приукрашивала она события, случившиеся на городской площади, как ни сдабривала бесчисленными подробностями жестокое сражение, произошедшее в городе, она привлекла внимание девушки лишь на краткое мгновение. Ее голова сейчас была занята лишь испытанным только что переживанием. При всем при этом она прекрасно понимала, что движет Ченчей, рассказывающей все эти страсти. Так как Тита давно уже не была маленькой девочкой, которая ужасалась разным историям о хныкальщице, наваждении, пугающем людей, которые принимают его за кающуюся душу, или о ведьме, высасывающей кровь у детей, о Буке и о других ужасах, то Ченче не оставалось ничего другого, как пугать ее россказнями о повешенных и расстрелянных, о зарубленных и зарезанных, а то и принесенных в жертву. У них вырезали сердца прямо на поле боя. В другое время Тита была бы рада радехонько отдаться чарам диковинных ченчиных историй и даже поверить в некоторые из небылиц, вроде той, в которой Панчо Вилье доставляют окровавленные сердца врагов, и он их съедает. Да разве сейчас ей было до этого? Взгляд Педро вновь заставил Титу поверить в любовь, которую она испытывала к нему. Целые месяцы девушку угнетала мысль о том, что Педро либо обманул ее в день своей свадьбы, сказав о любви к ней лишь для того, чтобы она не страдала, либо со временем и впрямь влюбился в Росауру. Эта неуверенность родилась, когда он, не весть от чего, перестал превозносить ее кушанье. Тита в отчаянии усердствовала, готовя с каждым разом все вкуснее и вкуснее. Страдая по ночам, она придумывала какой-нибудь новый рецепт. Само собой разумеется, лишь после того, как заканчивала вязать очередной кусок покрывала. В надежде восстановить отношения, установившиеся между ней и Педро с помощью еды. В ту пору страданий родились лучшие ее рецепты. Точно так же, как поэт играет словами, играла она по своей прихоти ингредиентами и дозами, добиваясь сказочных результатов. И хоть бы что! Все ее усилия были напрасны. Она не могла вырвать из уст Педро ни единого доброго словца. Чего она не знала, так это того, что матушка Елена настоятельно попросила Педро впредь воздерживаться от восхваления блюд. Не хватало еще, чтобы Росаура, которая и без того чувствовала себя не в своей тарелке по причине беременности, сделавшей ее бесформенной толстухой, выслушивала комплименты, которые ее муж делает Тите, под тем предлогом, видите ли, что она чудеснейшим образом готовит. Крайне одиноко чувствовала себя Тита в ту пору. Ей так недоставало Начи. Она ненавидела всех, и Педро не был исключением. Она была убеждена, никогда, никогда больше она не будет любить. Разумеется, все эти убеждения улетучились как дым, и едва она взяла на руки ребенка Росауры. Прохладным утром она собирала в птичнике к завтраку только что снесенные куриные яйца. некоторые были еще теплые, и она засовывала их под блузку, прижимая к груди, чтобы хоть как-то смягчить вечный холод, который она испытывала и который в последнее время донимал ее все больше. Обычно она поднималась первой, а в это утро встала даже на полчаса раньше. Надо было уложить чемодан с одеждой для Гертрудис. Она решила воспользоваться тем, что Николас отправлялся пригнать стадо, и хотела тайком от матери попросить его доставить чемодан сестре. Тита делала это, потому что ее не покидала мысль, будто Гертрудис все еще ходит нагишом. Естественно, Тита не допускала, что того непременно требовала работа ее сестры в борделе на границе. Скорее всего, бедняжке просто нечего было надеть. Она быстро передала Николасу чемодан с одеждой и конверт с адресом заведения, где, возможно, обреталась Гертрудис, и вернулась, чтобы заняться обычными делами. Тут она услышала, как Педро закладывает повозку. Ей показалось странным, что он это делает в такой ранний час. Но, увидев солнечный свет за окном, поняла, что припозднилась, и что укладывание для Гертрудис вместе с ее бельем части их прошлого заняло больше времени, чем она предполагала. Не просто было уместить в одном чемодане день, когда все втроем они приняли свое первое причастие. А вот свеча, книга и фотография на фоне храма поместились свободно. Совершенно не помещались запахи тамаля, тонкой кукурузной лепешки с различного рода начинкой и специями, и атоли киселя, которые Нача готовила им и которые они ели в компании с друзьями и близкими. Поместились косточки пестрого абрикоса, чего нельзя было сказать об улыбках во время игры этими косточками на школьном дворе, и об учительнице Хавите, о качелях, о запахе спальни комнаты, о свежевзбитом шоколаде. Хорошо также, что не поместились тумаки и ругательства матушки Елены. Просто Тита очень крепко закрыла чемодан, так что им туда было не попасть. Она вышла во двор в тот самый момент, когда Педро с отчаянием в голосе позвал ее. Он обыскался ее, потому что ему надо было срочно ехать в Игл-Пас за доктором Брауном, пользовавшим всю их семью. У Росауры начались предродовые схватки. Педро умолял Титу побыть возле сестры, пока он не вернется. Только Тита и могла сделать это, в доме не оставалось больше никого. Матушка Елена и Ченча отправились на рынок с намерением пополнить запасы провизии и вещей в связи со скорым рождением ребенка, дабы в доме было все необходимое. Они не могли заняться этим раньше из-за появления в округе федералистов и их опасных действий в городе. Покидая раньше, женщины не предполагали, что ребенок может появиться на свет раньше, чем они думали. Едва они уехали, как Росаура принялась за нелегкий труд деторождения. И не оставалось Тите ничего другого, как быть повитухой, в надежде, что продлится это совсем недолго. Ей было все едино. Мальчик это будет, девочка или неведомо кто еще. Но она никак не ожидала, что Педро схватят федералисты, которые бессовестно воспрепятствуют тому, чтобы он добрался до доктора, и что матушка Елена с Ченчей не смогут вернуться из-за перестрелки, которая завязалась в городе, заставив их укрыться в доме семейства Лоба. Вот и вышло, что единственная, кому выпало находиться при рождении племянника, была она. Именно она. За часы, проведенные возле сестры, Тита узнала больше, чем за все годы учебы в городской школе. И она, как никогда до этого, проклинала учителей и мать за то, что они не нашли случая рассказать ей, что надлежит делать во время родов. К чему ей было в этот момент знать название планет и наставление коренью, все эти от и до, если ее сестра была на краю гибели, а она ничем не могла ей помочь? За время беременности Росаура прибавила в весе 30 килограммов, что отнюдь не облегчало муки первородящей. Помимо того, что сестра и так была крайне толста, Тита увидела, как тело ее начинает странно вздуваться. Сперва ноги, затем лицо и руки. Она оттирала ей со лба пот и пыталась ее подбодрить, но Росаура, казалось, ее не слышала. Тита видела, как рождаются некоторые животные, но сейчас этот опыт вряд ли мог ей пригодиться. В те разы она была лишь зрительницей. Животные прекрасно знают, что они должны делать, а вот Тита не знала ничегошеньки. Она приготовила простыни, горячую воду, прокипятила ножницы. Она знала, что должна будет перерезать пуповину, но не знала, как, когда и в каком месте. Знала, что надо будет как-то позаботиться о младенце, когда он появится на свет, но не знала, как именно. Единственное, что она точно знала, так это то, что сперва он должен родиться. Но вот когда? Тита то и дело заглядывала сестре между ног. Ничего такого. На нее глядел темный, тихий, глубокий тоннель. Стоя на коленях перед Росаурой, она в крайнем отчаянии попросила Начу хоть как-то надоумить ее. Если уж она посвящала ее в кухонные рецепты, то могла бы подсобить ей в этом трудном деле. Кто-то ведь должен помочь Росауре свыше, коли ее сестра этого не умеет. Она и сама не знала, долго ли молилась, стоя на коленях, а когда, наконец, открыла глаза, темный тоннель целиком, неожиданно, стал превращаться в красную реку, в мощный вулкан, рвущуюся бумагу. Плоть сестры отверзалась, открывая дорогу жизни. Тита до конца дней своих не могла забыть этот звук и то, как выглядела головка племянника, выходившего победителем из борьбы за жизнь. Эта головка была не ахти. Скорее всего, у нее была форма продолговатой гири из-за давления, которому были подвержены косточки все эти долгие часы. Но Тите она показалась самой красивой из всех, которые она когда-либо видела. Плач ребенка заполонил все одинокие уголки ее сердца. Тогда она и поняла, что заново любит жизнь, этого ребенка и Педро, и даже свою сестру, ненавидимую столь долгое время. Она взяла ребеночка на руки, поднесла его к лицу Росауры, и вместе они всплакнули, нежно обнимая его. С этого момента, следуя наставлениям, которые нашептывала Нача, она прекрасно знала, что должна делать. Перерезать своевременно и в нужном месте пуповину, протереть тельце миндальным маслом, перевязать пупок и одеть новорожденного. Не испытывая ни малейших сомнений, она сперва надела на него распашонку, затем рубашечку, после чего перетянула пупок свивальником, подложила подгузник, натянула носочки и вязаные ботиночки и стянула ему ножки одной пеленкой, а другой, фланелевой, туго спеленала его, уложив на груди ручки, чтобы не поцарапала личико, после чего упрятала его в пеньюар и укрыла плюшевым одеялом. Когда к ночи вернулись матушка Елена с Ченчей, сопровождаемые женщинами из семейства Лоба, они были поражены профессиональной работой Титы. Спеленутый, как полежка, ребенок спокойно спал.